Дурацкая акция. В первый день после возвращения в дом номер 32 по улице Виндзорский сад Паддингтон был ужасно занят. Надо было распаковать чемоданы, навестить друзей, рассказать все новости, причем не один раз, а снова и снова. Надо было обшарить все кухонные шкафы, посидеть на всех старых, знакомых стульях, словом, надо было переделать 1000 вещей, общее название которым — «Возвращение домой, к привычной жизни». Все были так рады снова увидеть медвежонка и послушать о его приключениях, что часы летели как на крыльях, и когда он вечером пошел в свою комнату ложиться спать, ему уже казалось, что он и вовсе никуда не уезжал. После долгих недель на море, в маленькой каюте, так было приятно улечься в собственную кроватку. Тем более, что в его отсутствие мистер Браун заново отремонтировал комнату. Стены в ней теперь были нежно-голубого цвета, все рамы ярко блестели свежей белой краской, а в придачу на стене появилась специальная доска, к которой можно прикреплять записочки-напоминания, а на полу новенький ковер. Старый немного поизносился, объяснила миссис Браун, когда на следующее утро принесла ему завтрак в постель. «А новый мы купили с таким ярким узорчиком, чтобы твои пятна были не так заметны».
«Мои пятна, миссис Браун», — оскорбленно повторил медвежонок, садясь в кроватке и протирая лапами глаза.
«Твои пятна», — непреклонно повторила миссис Бёрд, раздергивая шторы и впуская в комнату поток солнечного света. «Старый ковер прямо-таки задубел от присохшего мармелада. Нам его только что распиливать не пришлось, чтобы вынести из комнаты». Миссис Браун подозрительно посмотрела на Паддингтона. «У тебя есть какие-нибудь планы на утро?» — спросила она. Паддингтон задумчиво обмакнул лапу в банку с мармеладом.
«Вообще-то нет, миссис Браун», — сообщил он туманно. «Я пойду куплю кое-что. А еще я хочу положить деньги, которые выиграл, в банк для сохранности».
«Прекрасная мысль», — одобрила миссис Браун. «Мне будет не по себе, если ты станешь таскать столько денег в чемодане. Никогда не знаешь, что может случиться». Чувствовалось, что ответ медвежонка успокоил миссис Браун. В последнее время в доме номер 32 по улице Виндзорский сад было как-то непривычно тихо, и сегодня утром миссис Браун проснулась с неприятным чувством, что покой, затянувшийся на несколько недель, скоро будет нарушен.
«Не будите лихо, пока оно тихо», — мрачно посоветовала миссис Бёрд, когда миссис Браун поделилась с ней своими мыслями по дороге обратно на кухню. Вслух миссис Бёрд ничего не сказала, но у нее тоже было такое чувство, что они переживают затишье перед бурей. Впрочем, даже миссис Бёрд при всем желании ни в чем не смогла бы упрекнуть Паддингтона, когда он через некоторое время появился в дверях кухни, полностью одетый и готовый к выходу на улицу. Мех его был тщательно расчесан, старенькая пальтишка выглядела на удивление опрятным. Медвежонок выскочил из дома и торопливо зашагал в направлении рынка Портобелло. В одной лапе он нес свой чемодан, а в другой — внушительного вида брошюру с надписью «Банк Флойда». Паддингтон сделал лишь одну остановку у булочника — возобновить заказ на ежедневную порцию булочек и поболтать о своих приключениях во время поездки. После этого он поспешил к антикварной лавке мистера Крубера. Обычно Паддингтон приходил к мистеру Круберу на послезавтрак ровно в 11. Но сегодня ему надо было предупредить своего друга, что он, скорее всего, задержится. Торговцы с рынка Портобелло давно знали и очень любили медвежонка. Поэтому за разговорами он продвигался вперед куда медленнее, чем ему хотелось бы. То одно, то другое, и когда он добрался до двери банка, было уже почти 10. Зато он очень обрадовался, увидев, что он первый в очереди. Тщательно огляделся, чтобы убедиться, что никто за ним не подсматривает. Уселся на тротуар,
вытащил из чемодана пачку денег и принялся их еще раз пересчитывать, чтобы убедиться, что все на месте. У Паддингтона уже довольно давно был счет в местном отделении банка Флойда. Но хотя он иногда заходил поболтать с управляющим и убедиться, что с банком ничего не случилось, вносить деньги на счет ему доводилось редко. Тем сильнее он предвкушал это удовольствие. Денежные купюры были новенькие, хрустящие. Отделять их лапами одну от другой было довольно сложно, поэтому вскоре Паддингтон напрочь позабыл обо всем остальном. И только когда на тротуар упала тень, он понял, что рядом кто-то стоит. Торопливо запихав деньги под пальтишко, Паддингтон поднял глаза и увидел высокого, очень представительного дяденьку в черном пальто и в цилиндре. Дяденька воспитанно приподнял цилиндр. «Покорнейше прошу меня извинить», — проговорил он, — «но я не мог не заметить, чем вы, мой юный медведь, занимаетесь, и решил поинтересоваться, не является ли наша встреча счастливым совпадением». Паддингтон подскочил, по-прежнему сжимая под пальтишком свои купюры. «Со сливы совпадением?» — повторил он испуганно. «Они не сильно ушиблись?» «Вы не так поняли», — улыбнулся дяденька. «Я хотел сказать, возможно, мы тут по одному и тому же делу». Паддингтон немного успокоился и вежливо приподнял шляпу. «Я пришел положить деньги в банк», — сказал он. «Весьма предусмотрительно делать скромные запасы на черный день», — одобрил его дяденька. «Я не устаю это повторять». «Ну, не очень скромные, не без солидности», — уточнил Паддингтон. «Я выиграл целых 50 фунтов на корабельном конкурсе».
50 фунтов?»
— повторил дяденька с огромным интересом. «И вы хотите сказать, что похороните все эти деньги в банке?»
«Не все 50, — возразил Паддингтон. «Кое-что я оставлю, чтобы купить подарки друзьям».
Дяденька взял Паддингтона за лапу и отвел в сторону, подальше от дверей банка. «Какое счастье, что мы с вами познакомились, — сказал он. Видимо, и правда судьба». Он тщательно огляделся, а потом продолжал, доверительно понизив голос. «Вот если бы вы мне сказали, что забираете деньги из банка, я бы еще понял. Строго между нами. Банк Флойда в любой момент может лопнуть». У Паддингтона глаза от ужаса вылезли на лоб, и он с испугом покосился на крепкое с виду здание.
«Что?» — воскликнул он в страшном волнении. «Банк Флойда может лопнуть? Чш!
Дяденька приложил палец к губам и потянул медвежонка в соседнюю подворотню. «Не так громко, медведь, а то вы вызовете панику, и будет совсем худо». Он внимательно оглядел улицу, а потом задумчиво уставился на Паддингтона, словно решая про себя, можно ли тому доверять. «У вас вид достойного и порядочного медведя», — решил он наконец. «Вот интересно, можете ли вы мне сказать, на чем сейчас стоите?» Паддингтон от души изумился такому вопросу. «На асфальте?» — ответил он, не задумываясь.
«Ага!» — воскликнул дяденька. «А можете ли вы мне сказать, что находится под асфальтом?»
«Земля?» — сказал Паддингтон, но уже не так уверенно.
Дяденька усмехнулся и вытащил из внутреннего кармана пробирочку с какой-то темной жидкостью.
«Вам, медведь, я могу раскрыть эту тайну», — сказал он, поднимая пробирочку к свету.
«Нефть!
Вы в данный момент стоите на нефти. Ее там на миллионы фунтов!»
Он указал на темное пятно на проезжей части дороги. 99 человек из 100 сказали бы вам, что это машинное масло. Им совершенно невдомек, что эта нефть просачивается из-под асфальта. Говорю вам по-дружески. Любой, кто купит акции нефтяной компании «Портобелло», на одних только процентах заработает целое состояние.
«Нефтяной компании Порто-Белло?» — воскликнул Паддингтон. «Но я, кажется, никогда про такую не слыхал». Дяденька снова полез в карман. «О ней мало кто слышал», — заявил он. «Не так уж она давно существует. Вот посмотрите, уважаемый медведь!» С этими словами он протянул Паддингтону какую-то бумажку. «Должен признаться, есть в вас что-то располагающее. Вообще-то цена этой акции 55 фунтов, но я, пожалуй, уступлю вам ее за 50». Примечание. Акции – это ценные бумаги, которые подтверждают, что вы вложили деньги в какое-нибудь дело. Потом по этим акциям можно получить кучу денег, если повезет. Паддингтон посмотрел на дяденьку в сильном сомнении. «Спасибо вам огромное», — поблагодарил он. «Но вряд ли я могу потратить целых 50 фунтов. Мне ведь еще надо купить подарки». «Ерунда», — отрезал дяденька, вычеркивая слова 55 и вписывая вместо них 50. «На проценты вы купите столько подарков, сколько вам заблагорассудится, даже еще больше». Не успел Паддингтон и рта раскрыть, а уж тем более хоть что-то сказать, как акция уже оказалась у него в лапе, а стопочка его фунтов перекочевала к дяденьке во внутренний карман. «Только запомните, никому ни слова», — предупредил дяденька, «а то пойдут всякие слухи, по крайней мере до тех пор, пока не поставят буровые вышки, а там рассказывайте хоть направо и налево».
«Бурые вышки?» — повторил Паддингтон.
«Такие штуки, которыми качают нефть», — пояснил дяденька. «Мне еще надо успеть распорядиться об их доставке».
«А когда мне заплатят проценты?» — предусмотрительно поинтересовался Паддингтон.
Дяденька усмехнулся. «Такой деловой подход мне по нраву», — сказал он. «Вы удивительно симпатичный медведь. Предлагаю встретиться прямо здесь завтра утром, на том же месте, в тот же час. Посмотрим, что я смогу устроить. Только помните, рот на замок и молчок, а то на рынке случится взрыв».
Примечание. Дяденька, конечно, имеет в виду не рынок Порто-Белло, а тот, который называется фондовым. Это не место и не помещение. Это процесс торговли ценными бумагами. В случае, если какие-то акции резко возрастают или, наоборот, падают в цене, на рынке этом случаются серьезные потрясения. Их-то и называют взрывом. С этими словами он взмахнул сложенным зонтиком и зашагал по улице Порто-Белло, оставив Паддингтона стоять на тротуаре и разглядывать бумажку. Глаза у медвежонка так и блестели. Выглядела бумажка весьма внушительно, и отпечатана была каким-то очень кудрявым шрифтом, который было довольно трудно прочесть. Паддингтон только и разобрал, что слова «нефтяная компания Порто-Белло», которые были напечатаны по самому верхнему краю. А вот дальше буквы становились такими мелкими, а текст таким плотным, что Паддингтон, помучившись немного, решил забрать бумажку домой и там почитать ее на досуге. Помня дяденькины указания, он аккуратно сложил бумажку в 4 раза и для сохранности засунул в шляпу. Раньше Паддингтону никогда не доводилось быть владельцем акций, тем более 50-фунтовой акции нефтяной компании. И теперь, шагая по направлению к дому, он ощущал себя очень важной персоной. Впрочем, проходя мимо знакомых лотков и лавочек на рынке, он не только плотно зажимал лапой рот, но и на всякий случай опасливо озирался. Ведь кроме того, что рот надо держать на замке, дяденька еще сказал что-то про взрыв на рынке, а Паддингтон был не из тех медведей, которые рискуют понапрасну. Добравшись до противоположного конца рынка, Паддингтон приостановился возле витрины небольшого магазинчика. Он один за другим рассматривал выставленные в ней предметы
и на мордочке у него было очень задумчивое выражение. Он, конечно, привез всем Браунам небольшие подарки, но ему так хотелось купить для своих друзей что-нибудь уж совсем необыкновенное и отблагодарить их тем самым за доброту. Они ведь заплатили за его поездку в Перу. Паддингтон ни минуты не сомневался, что на проценты со своей акции сможет сделать Браунам просто замечательные подарки. Не сомневался он и в том, что владелец магазинчика не станет возражать, если он расплатится завтра. Несмотря на то, что Паддингтон любил и умел поторговаться, все лавочники с рынка Порто-Белло относились к нему с величайшим почтением. Чувствуя себя очень богатым медведем, Паддингтон провел в магазине гораздо больше времени, чем рассчитывал поначалу. И когда он добрался до лавки мистера Крубера, чтобы приступить с ним к послезавтраку, его друг уже не на шутку встревожился и ждал снаружи. «Я уж подумал, вы и вовсе не придете, мистер Браун!» — воскликнул он. «Я вашу кружку накрыл блюдечком, чтобы какао не остыло». Паддингтон с благодарностью опустился в шезлонг, стоявший на тротуаре, а мистер Крубер засуетился, пристраивая тарелку с булочками на соседнем столике. «Я ходил покупать подарки, мистер Крубер», — объяснил медвежонок. Мистер Крубер посмотрел на него поверх очков с легким упреком. «Это, конечно, очень великодушно с вашей стороны, мистер Браун», — похвалил он. «И я не сомневаюсь, что все будут вам очень признательны. Но не стоило ли оставить немного денег себе и положить в банк на черный день?» «Тут на рынке в последнее время завелись всякие мошенники», — добавил он, прежде чем Паддингтон успел ответить. «Я сегодня утром очень обрадовался, когда узнал, что вы положили деньги в надежное место». Мистер Крубер тоже уселся в шезлонг и отхлебнул какао. «Сколько я понял, по нашей округе бродит какой-то негодяй и продает фальшивые акции некой фирмы, которая называется нефтяная компания Порто-Белло. Вы просто не поверите, мистер Браун, но нашлись 2-3 легковерных человека, которые их даже купили». Мистер Крубер посмотрел на медвежонка с некоторой тревогой, потому что из-за кружки с какао донесся придушенный кашель. «Надеюсь, не слишком горячо, мистер Браун», — осведомился он. «Ничего, мистер Крубер», — ответил Паддингтон, прокашлявшись. «Это я из-за булочки. Изюминка попала не в то горло». Мистер Крубер постучал Паддингтона по спине, а потом снова уселся в шезлонг, чтобы продолжить рассказ. «Этого типа, которого пытается поймать полиция, зовут Дэнди Джим». «Дэнди Джим?» — эхом повторил Паддингтон, уже не скрывая своей тревоги. «Да, представьте себе», — продолжал мистер Крубер. «Его так прозвали за манеру одеваться. Можно подумать, что он работает в Сити. Собственно говоря, на первый взгляд и вовсе не отличишь. Надеюсь, его скоро поймают. А то он испортит репутацию нашего рынка. Я вчера разговорился с полицейским, и он со мной согласился. Нет ничего хуже, чем продавать, не имея на это права. Разве что покупать, не имея на это денег». Мистер Крубер грустно покачал головой. «А такое тут в последнее время тоже случалось, мистер Браун», — добавил он. «Однако, по счастью, полиция уже идет по следу этих проходимцев. Остается надеяться, что когда их поймают, они получат по заслугам». Тут мистер Крубер умолк, потому что, к величайшему его удивлению, Паддингтон спрыгнул с шезлонга, стащил с себя пальтишко и тщательно прикрыл внушительную кучку своих покупок. «Вы хорошо себя чувствуете, мистер Браун?» — встревоженно спросил мистер Крубер. «Должен сказать, вид у вас не самый бодрый». Паддингтон бросил опасливый взгляд направо, потом налево. «Чувствую-то я себя хорошо, мистер Крубер», — сказал он загадочно. «А вот хорошо ли поступил, сказать трудно».
Мистер Крубер знал по опыту, что пытаться вызнать истину бесполезно. И все же на душе у него стало еще тревожнее, когда Паддингтон рухнул обратно в шезлонг, оставив полбулочки недоеденными на тарелке. Если мистер Крубер не на шутку встревожился, то Паддингтон был просто убит горем. Мордочка у него давно уже начала вытягиваться, и все продолжало вытягиваться, пока он брел обратно на улицу в Виндзорский сад, обдумывая по дороге утренние происшествия. Когда медвежонок оказался у знакомой зеленой двери дома номер 32, мордочка у него уже была длиннее некуда. Но к этому времени он так плотно нахлобучил шляпу на лоб, так низко повесил голову и так сильно ссутулил плечи, что только очень внимательный наблюдатель заметил бы, что что-то не так. Паддингтон приподнял край шляпы, бросил последний тревожный взгляд на улицу, а потом исчез из виду, с громким щелчком захлопнув за собою дверь. Щелчок этот мог означать только одно. По крайней мере, один из Браунов сегодня не намерен больше ни с кем вступать в разговоры.